Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вновь в эфире программа «Город здоровья». После месячного перерыва мы выходим в эфир, в живой эфир, в прямой эфир. И я очень рад этому факту, тем более, что у нас сегодня прекрасная гостья Юлия Евгеньевна Масесова. Я вас приветствую, Юлия Евгеньевна.
Здравствуйте.
Юлия Евгеньевна – заведующая отделением вспомогательных и репродуктивных технологий Центральной клинической больницы управления делами президента, что на улице маршала Тимошенко, я правильно говорю?
Дом 15.
Да, дом 15. Ну, а что касается вспомогательных и репродуктивных технологий, это такое довольно сложное понятие. Я думаю, что вообще у меня вот сейчас возник вопрос, Евгений, вообще, наверное, вы счастливый человек, что вы, в общем, работаете со здоровыми людьми, в отличие от большинства врачей, учитывая ваш опыт, колоссальный, масса научных степеней. Потому что, в общем, несмотря на то, что понятно, что вопрос репродукции, размножения, появления детишек, это всегда такая тема очень актуальная для наших женщин. Но все же в основном это женщины, ну, здоровые.
Соматически, в общем, да, здоровые, не отягощены. В основном, да.
Вот, и в связи с этим, учитывая, что, ну, наверное, эта тема, конечно, не секретная и, наверное, вызывает массу интересных вопросов у наших радиослушателей. Мы их наверняка сегодня услышим в дальнейшем. Я все же хотел бы, прежде всего, спросить вас, как специалиста, а насколько вопросы появления потомства проблемны для граждан нашей страны, может, в сравнении с европейскими странами, насколько эта проблема остра?
Ну, здесь, наверное, более правильно будет говорить о не о бесплодном супружеском браке, то есть не о бесплодной женщине, а все-таки о супружеской паре, то есть где есть и женщина, и мужчина. На сегодняшний день, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 16% супружеских пар в мире страдают проблемами бесплодия и нуждаются в преодолении этого бесплодия. Здесь, может быть, даже не всегда уместно слово «лечение», а именно «преодоление», потому что не всегда требуется вот серьезное лечение либо женщине, либо мужчине. Чаще нужно разобраться, оценить ситуацию в супружеской паре, обследовать и мужчину, и женщину, и уже только после этого делать выводы и говорить, бесплодный данный брак или нет.
Юля, а вообще вот такая технология, которая позволяет бесплодной паре все же завести. Ну, мы пока не говорим о сути этого процесса. Понятно, что причин очень много, мы, наверное, будем сейчас их обсуждать. А вообще, насколько широко развиты те технологии, которые позволяют пару бесплодную сделать счастливыми обладательницами малышей?
Да, если мы говорим об искусственном оплодотворении, то есть вспомогательным технологиям относятся и искусственное оплодотворение, и искусственные инсеминации, и донорство, и суррогатное материнство. То есть достаточно широкий спектр именно технологий вспомогательных репродуктивных. Если говорить об ЭКО, то, например, в европейских странах, в частности, вот в Бельгии, каждая шестая супружеская пара для того, чтобы завести ребенка, использует процедуру экстракорпорального оплодотворения. В России на сегодняшний день не более чем 0,6 супружеских пар, то есть очень небольшой процент, связано это скорее с небольшим количеством центров ЭКО и с несколько более поздним развитием у нас этих репродуктивных технологий, нежели за рубежом.
Вот это потрясающая информация. Каждая шестая бельгийская пара предпочитает не традиционный способ размножения, а использование экстракорпорального оплодотворения.
Они не то чтобы предпочитают, у них для этого есть показания. Они вынуждены прибегать к искусственному оплодотворению.
Ну а что, в Бельгии у них там какая-то плохая ситуация экологическая? Почему столько
людей? У нас тоже достаточно большое количество супружеских пар, которые нуждаются в использовании ВРТ, вспомогательных репродуктивных технологий, в частности ЭКО, но, к сожалению, поздно попадают в клиники, поздно обращаются к репродуктологам, иногда вообще не доходят до...
Мне кажется, они просто ленятся в Бельгии, я имею в виду. Это же каждая шестая пара. Удивительно, конечно, это совершенно информация. Кроме того, я как пытался готовиться к нашей программе, к встрече с вами, поэтому я вот вычитал, что в России там 70 центров. Я представляю, что это в основном в столицах, и у нас только там 25 тысяч детишек, которые появились благодаря вот этой программе ЭКО. А в мире 4 миллиона, уже 4 миллиона
младенцев. Наши 25 тысяч входят в эти 4 миллиона, потому что все наши клиники подают отчеты в Европейские и мировые ассоциации репродуктологов.
Ну, то есть проблема в России, безусловно, есть. И я так понимаю, что все-таки, наверное, еще, наверное, информированность вот наших проблемных семей отсутствует. И, наверное, как вы правильно говорили вот в нашем разговоре до передачи, наверное, одна из проблем, как и во всех, в любой профилактике, это поздняя обращаемость, да?
Это, да, да. В норме считается, что бесплодным считается супружеский брак, в котором супружеская пара, которая живет в браке более чем 6 месяцев, не пользуется никакими методами контрацепции, и беременность у них не наступает. То есть 6 месяцев возраст мужчины и женщины должен быть от 18 до 35 лет. Вот если в течение 6 месяцев вы не беременеете, конечно, уже нужно бить тревогу, обращаться к доктору и, конечно, искать репродуктологов именно, то есть докторов, которые занимаются репродукцией. Женщины в возрасте старше 35 лет, находясь в браке и желая забеременеть, не должны ждать более 4 месяцев.
И в случае, если, ну, предположим, возникает ситуация, что наши проблемные бесплодные семьи вовремя обращаются к специалисту такого профиля, как вы. И, ну, как в известной истории, кто виноват?
С чего начать?
Да, давайте с чего начать.
Кто виноват? Ну, на самом деле вопрос вообще нельзя так ставить. Нужно, конечно, легче всего обследовать мужчину. Мужчина сдает спермограмму, это достаточно легкий процесс, и в течение буквально 40 минут мы уже имеем много информации, то есть, по крайней мере, мы имеем понятие о том, насколько эта сперма фертильна, то есть, насколько она здорова, подвижны ли сперматозоид, есть ли они там вообще.
И
дальше, дальше приступаем к обследованию женщины. То есть все это можно, в общем-то, сделать во время первичного приема. На прием, конечно, должна к репродуктологу приходить супружеская пара, желательно, потому что вопросы общие, и желание иметь детей должно быть общее, только тогда все получается хорошо и достаточно легко, иногда нелегко, но получается. И пока мужчина сдает спермограмму, эмбриологи оценивают качество спермы, состояние спермы. За это время репродуктолог работает с женщиной. То есть я конкретно работаю с женщиной. Делаем ультразвук, оцениваем функцию. Функцию оценить, конечно, яичников трудно по ультразвуку, но, по крайней мере, какие-то предварительные выводы сделать можно. Считаем количество фолликулов, смотрим матку, куда, собственно говоря, должен прикрепляться эмбриончик, внутренний слой матки. Это все можно оценить на первичном приеме. Как правило, обследование супружеской пары не длится более чем 28-30 дней. Именно столько дней длится цикл женщины менструальной, во время которого в разные фазы мы можем оценить возможность женщины иметь детей. И, в общем, возможности мужчины оцениваются уже на первичном приеме. Единственное, здесь небольшая ремарка. Конечно, нельзя оценивать состояние здоровья мужчины по данным одной спермограммы. То есть здесь нужно, если какие-то есть изменения, ни в коем случае не нужно лечить. Да, ни в коем случае не нужно лечить мужчину на основании одного единственного анализа. Конечно, нужно повторить, нужно правильно подготовиться, объяснить ему, как подготовиться. И уже, если есть какая-то проблема, это уже, конечно, проблема общая.
Уважаемые друзья, у нас в гостях Юлия Масесова. Разговор идет о бесплодии и о применении процедуры экстракорпорального оплодотворения. У нас Дмитрий на связи. Слушаем вас, Дмитрий.
Добрый день. Я не сразу, к сожалению, включился. Сейчас вот услышал тему, которая меня немножко беспокоит. Хотел бы задать вопрос вашему эксперту. Не так давно женаты, всего полтора года, и вот в течение полутора лет, ну, не особо, ну, так скажем, не особо, а вообще, в принципе, не предохраняемся. Вот, и цель такая есть, как вот, чтобы ребеночка сделать. В принципе, довольно молодые, то есть 27 и 23. Вот, и вот как-то у нас за полтора года без предохранения как-то ни разу ничего еще и не получилось. Вот стоит как бы обратиться, как я понимаю, меня вопрос основной интересует. Вот, ну, стандартное вот такое обследование, чтобы и обоих партнеров, так это назовем, да, какой бюджет закладывать в это дело, сколько готовить примерно?
Ну, на самом деле, бюджет здесь не очень большой. Ну, не более спермограмма, самое главное, что вам нужно сдать, конечно, и обследовать жену. Ну, если брать коммерческие цены и в Москве, ну, например, у нас вот в ЦКБ вы можете уложиться в 8-9 тысяч рублей, это будет полное обследование, это рентген матки и труб, исследование проходимости маточных труб у супруги, это анализ спермы морфологический с изучением иммунологических особенностей, так называемый МАР-тест в рамках спермограммы. И первичный прием, у нас первичный прием бесплатно по бесплодию, прием репродуктолога. Все это, в общем-то, ну, не более чем 7-8 тысяч рублей, и в течение 2-3 недель максимум вы, по крайней мере, можете получить информацию полную о том, насколько фертильна, насколько плодовита ваша супружеская пара. То есть, есть ли у вас проблема или проблемы нет.
Спасибо, Юлия. Мы прерываемся для короткого перерыва. Дорогие друзья, мы продолжаем интересный разговор с Юлией Евгеньевной Массесовой, руководителем отделения вспомогательных методов репродуктивных больницы, Центральной клинической больницы управления делами президента. Я напоминаю, что разговор идет в прямом эфире. Мы обсуждаем вопросы экстракорпорального оплодотворения, и можно их задавать напрямую специалисту. Телефон в студию 495-995-4-1 или на короткий номер 3377 в виде смс. Итак, вот очень хороший вопрос прозвучал в конце первого раздела относительно обследования. Да? Ну, недаром Центральная клиническая больница, в которой вы имеете счастье работать, обладает большим потенциалом. Насколько реально обследовать такую вот несчастную, ну, будем надеяться, супружескую пару, которая в перспективе может вполне исправить ситуацию, в условиях, в стенах, в стенах ЦКБ, вашего учреждения? Да. Да. Ну, и что для этого нужно?
Для этого нужно просто прийти на первичный прием к репродуктологу в отделении ВРТ, и буквально уже в течение, ну, на приеме будет, в общем-то, уже все понятно после приема. Если требуются какие-то специалисты, у нас, ну, преимущество нашего отделения, например, в том, что мы находимся в рамках многопрофильной больницы и находимся в акушерско-гинекологическом корпусе, то есть у нас есть отделение гинекологии оперативной, где можно произвести реконструктивно-пластические операции на матке, на яичниках, если это необходимо, маточные трубы, если они непроходимы, восстановить их проходимость. Дальше, опять же, если требуются какие-то другие специалисты, терапевты, урологи, в общем, всех мы приглашаем специалистов к себе на консультацию в те дни, когда пациенты приходят к нам на прием. Либо пациенты могут записаться отдельно, подготовиться к программе ЭКО, потому что, конечно, после проведения ЭКО все и инсеминации искусственных, и любых методов вспомогательных репродуктивных технологий, все рассчитывают на успех, и выходить на беременность нужно, конечно, здоровому человеку, и проверить здоровье женщины, здоровье мужчины перед проведением любых вспомогательных репродуктивных технологий проще всего, конечно же, многопрофильной больницы.
Да, и вот это совершенно для меня неожиданная история о том, что мужское бесплодие в случае такой бесплодной пары, в общем, может даже в большем проценте случаев служить да. причиной.
То есть... Да, на сегодняшний день это уже не секрет, это уже не первый год утверждается на всех конгрессах и везде, говорят в Ассоциации репродукции европейской, говорит о том, что более 60% на сегодняшний день в бесплодных супружеских парах – это проблема со стороны мужчины. То есть это недостаточно фертильная сперма, недостаточно хорошего качества сперматозоида.
И слушатели передают свои вопросы через нашего оператора. А как просто и что нужно, чтобы записаться на прием к вам? Ну, это, возможно, повторить в конце передачи, но если в целом охарактеризовать ситуацию, нужно ли направление для этого?
Нет, направление, конечно, не нужно. Нужно позвонить по телефону 530-06-28 и записаться к репродуктологу на первичный прием. Первичный прием у нас бесплатный. Виталий. Желательно, конечно, приходить вместе. Желательно, чтобы была не только женщина, но и супружеская пара. Можно брать детей, если есть большие, старшие дети. Иногда бывает, что первый ребеночек получился легко, а дальше как-то что-то не получается. И тоже здесь тянуть долго не нужно. Угу. Приходите.
И такой еще вопрос. Вот часто эти истории звучат. Сейчас мы получили в виде СМС. Жили вместе 10 лет. пара оказалась бесплодной, развелись, и у обоих в новых браках дети.
Да, есть определенные формы бесплодия, и здесь тоже, ну, иногда непросто, но достаточно быстро выявляется такая причина, когда существует несовместимость некоторая, несовместимость на разных уровнях, на уровне яйцеклетки и сперматозоида, на уровне элементарной шейчной слизи, которая в шейке матки у женщин. То есть несовместимость, ну, достаточно сложная проблема, и здесь, конечно, тоже репродуктологи должны разбираться. Есть специальные тесты, которые определяют в течение буквально тоже 20 минут, вы можете понять, совместимы ваша пара или нет. Есть анализы крови определенные. То есть нужно просто провести ряд обследований, исследований и обследования супружеской пары и понять, совместимы люди или нет.
Давайте вот непосредственно к этой процедуре волшебной. Вообще, насколько она эффективна? ЭКО? Насколько женщина, да, после, ну, планируя ЭКО, может рассчитывать, что беременность наступит?
Ну, во-первых, ЭКО, конечно, не может планировать ни женщина, ни супружеская пара. Для ЭКО нужны определенные показания. Показания определяет врач. Другое дело, что пациенты не всегда приходят сразу к ЭКО. Сначала проводят ряд стимуляций, пытаются забеременеть самостоятельно, проводится искусственная инсеминация, это более легкие процедуры. И когда уже доходим до экстракорпорального оплодотворения, это уже крайняя мера, то здесь шансы у каждой супружеской пары, они разные. Максимальные шансы имеют, конечно, ну, относительно здоровые молодые женщины и, в общем-то, имеющие относительно здорового партнера с хорошими показателями спермы, но с непроходимыми маточными трубами. При этой форме бесплодия частота наступления беременности составляет порядка 40%. Но вообще оценивать принято кумулятивную частоту, то есть общую, на 2-3 попытки, потому что вот все-таки по сумме там 2-3 попыток порядка 80% все-таки беременеет. Но на одну попытку частота наступления беременности не более 40%. Ну, в среднем 25-35% take off baby. Это, то есть, выход с ребенком из роддома. Это частота наступления беременности, которая, опять же, дается Европейской ассоциации репродукции человека, куда и наши все клиники подают свои результаты. То есть это, собственно говоря, то, чего мы все добиваемся. Мы добиваемся не просто наступления беременности, но именно рождения ребенка, потому что процесс от наступления беременности до рождения, он может сопровождаться еще некоторыми осложнениями.
Ну да, безусловно. То есть, в общем, конечно, ну даже в процентном соотношении, если это 2-3 раза сделать, то так или иначе попадание будет. Ну, а скажите, а бывают ситуации, когда женщина, ну, вот по возрасту не может уже подвергнуться ЭКО, или же это не самый основной критерий? Какие вообще показания? То есть, понятно, что показания медицинские, но все же очень много вопросов, и они всегда дискутируются, насколько возраст является ограничением, насколько является ограничением имеющиеся заболевания гинекологические, там, отсутствие трубы маточной одной, ну, и так далее. Вот такую картину опишите.
Возраст на сегодняшний день, возраст женщины является скорее препятствием для, ну, ограничением, ну, возможно, да, для вступления пациентки в программу ЭКО, то есть для того, чтобы провести женщине процедуру ЭКО, нужно оценить ее истинный возраст, который определяется не календарным, не тем, что написано у женщины в паспорте, да, а состоянием ее яичников, состоянием ее гормонального фона. И для того, чтобы определить истинный возраст женщины и вообще ее способность беременеть, вынашивать, воспитывать дальше этого ребенка, тоже ведь это все необходимо, нужно сдать анализы. Существует такой хитрый гормон, называется антимюллеровский гормон, который, собственно, и показывает истинную ситуацию, то есть истинный возраст, насколько женщина еще способна забеременеть с помощью ЭКО, без помощи ЭКО, возможно ли ее брать в стимуляцию, получим ли мы вообще какие-то результаты этого.
То есть возраст женщины определяется не датой в паспорте,
конечно,
как известно, а тем, насколько
она себя
чувствует.
Состоянием ее яичников, да.
Прекрасно. Ну, тогда в случае, если первые там или несколько первых беременностей были естественными, то это совершенно не повод отказываться от дальнейших беременностей с помощью ЭКО, если такая проблема возникла?
Да.
В Бельгии, я понимаю, они там просто постоянно это делают.
Если беременности были в более молодом возрасте, потом вдруг пациентка перестала беременеть или поменялся партнер, новый брак, повторные браки, там уже какие-то изменения другие в личной жизни. Здесь, конечно, долго не нужно ждать и не нужно засиживаться. Если женщина в старшей возрастной группе, как мы называем, в возрасте старше 35-37 лет, хочет забеременеть, но ничего у нее не получается, 3-4-5 месяцев максимум. Дальше уже нужно, конечно, обратиться к репродуктологу, пройти ряд обследований и просто понять, какие шансы, сколько еще можно ждать, сколько еще, если нет желания делать пока ЭКО, сколько можно ждать, сколько можно стимулироваться, можно ли вообще идти в программу ЭКО. Здесь, конечно, должен разбираться репродуктолог. Достаточно простые исследования, буквально в течение недели все понятно.
Юлия, ну и вот все-таки сама процедура, вы ее опишете? С чего начинает специалист, если все же решено это делать?
Если все-таки мы доходим до ЭКО и говорим, что да, вашей супружеской паре необходимо делать искусственное оплодотворение. Прежде всего, обследования, разработанные Минздравом, критерии определены, и если противопоказаний нет, начинается стимуляция. Стимуляция длится от 8 до 11 дней в норме. В это время женщина каждый день дома, колет себе укольчики, ее обучают в клинике, мы обучаем, как это делать правильно, и приходит на монитор, на ультразвуковой монитор один раз в 3 дня. Мы оцениваем, как растут ее фолликулы, хорошо ли они растут. В каждом фолликуле находится яйцеклеточка. Но это мы
ультразвук,
так предполагаем. Да, это ультразвук, это достаточно легко и быстро. Когда фолликулы достигли определенного размера, при котором мы предполагаем, что все, вот можно их уже пунктировать и брать оттуда яйцеклетки, приходит время пункции. Пункция проводится под легкой анестезией, это внутривенный легенький наркоз, или без нее, если там 1-2 клеточки вырастают, или это естественный цикл без стимуляции. Во время пункции происходит забор яйцеклеток, эмбриолог тут же оценивает их качество.
Это сразу несколько, да, берется?
Да, забираются все яйцеклетки, которые забирают, собственно говоря, мы забираем не яйцеклетки, мы забираем фолликулярную жидкость, фолликулы. А уже есть там яйцеклетка или нет, мы получаем ответ от эмбриолога, который тут же сидит рядышком в лаборатории за микроскопом и нам говорит: да, яйцеклеточки есть, все окей. И потом муж, в этот же день муж, партнер сдает сперму, которую тоже оценивает эмбриолог. Она обрабатывается специальным образом. Иногда, если речь идет о мужском бесплодии, о сниженной подвижности, не очень хорошем качестве, есть специальный метод, эмбриологический, специальная методика, которая позволяет отобрать только самых лучших, самых красивых сперматозоидов и для оплодотворения. После этого происходит, собственно говоря, самое большое таинство – это оплодотворение. Здесь уже эмбриолог находится один на один с вашими гаметами, то есть с вашими яйцеклетками и сперматозоидами. И в течение, ну, иногда нескольких часов происходит их обработка. То есть обрабатываются яйцеклеточки, они чистятся, сперматозоиды обрабатываются. Все это под огромным увеличением. И это называется этап оплодотворения. А вот успешно оно или нет, уже оценивается в следующие 2-3 дня.
Юлия, я вот на этой волнующей ноте, там, детективной истории, я вас прерву, у нас короткий новостной перерыв, и мы обязательно вернемся к этой детективной практически теме. Спасибо. Из чресел шейха семя он извлек, питательной средой его облег. Это слова, кстати, известного в 16 веке, я специально подготовил тоже, персидского поэта Джами. То есть уже тогда, извините за такое странное поэтические аллегории, что-то там извлекали, уже пытались осваивать экстракорпоральное оплодотворение.
Инсеминация.
Нет, там история была очень интересная, потому что когда извлекли семя из шейха, то их опустили в горшок, там, в кувшин, и оттуда появился на свет через 47 дневец прекрасный, очаровательный младенец. Ну, в общем, наверное, конечно, для того, чтобы вырастить ребенка, трудно это сделать полностью экстракорпорально. Так все-таки вот та история, которую вы начали рассказывать, практически детективно, о том, что...
Сколько дней.
Сколько дней, когда помещать это обратно в тело женщины, в матку, и вообще, от чего зависит успех предприятия безнадежного?
Ну, да. Фактически мы, лаборатория ЭКО, отделение ЭКО и, собственно, лаборатория эмбриологии, мы выполняем функцию маточной трубы. То есть в норме оплодотворение происходит в маточной трубе, и дальше эмбриончик формируется, и начинается его семидневное путешествие по трубе в полость матки. То есть он, это в норме, в организме женщины. Он движется в полость матки 6 дней, и к концу 6-х суток, на 7-е, попадает в матку, и там имплантируется. Вот когда этой возможности нет, то здесь уже вступают... лаборатории ЭКО. То есть мы у себя после того в отделении, после того, как получили яйцеклетки, оплодотворили их сперматозоидами, в течение 5 дней выращиваем эмбриончики. Эмбриончики можно держать у себя в инкубаторе не более чем 6 дней. На 6-е сутки мы должны либо эти эмбрионы перенести в полость матки женщины, либо заморозить, криоконсервировать для дальнейшего хранения, использования этой же супружеской пары, либо мы должны их утилизировать, то есть, в общем-то, уничтожить, если они не отвечают требованиям нормы, то есть, если они...
Не прошли ОТК.
Да, ну, практически да.
Я начал увлекся поэзией Джами и не сказал о том, что мы продолжаем беседу с Юлией Масесовой, руководителем отделения вспомогательных репродуктивных методов Центральной клинической больницы управления делами президента. У нас есть звонок. Ирина, мы слушаем вас.
Дорогая, любимая Юлия Евгеньевна, низкий вам поклон. Опа. Ирина Николаевна, у меня сделали самый замечательный, самый счастливый бабушкой на свете.
А, да.
Моему
да.
внуку 5 месяцев. Ура! Девочка.
Ура, Юлия Евгеньевна.
Я вам так благодарна.
Поздравления.
Да, спасибо.
В прямом эфире цветы.
Спасибо, да.
Цветы в студию. Ну, давайте тогда говорить все-таки о том, вы сказали о том, что эффективность процедуры, 40%. А какие существуют, на такой веселой ноте, какие существуют проблемы в связи с этим самым, с этой процедурой? У женщины могут ли они возникнуть и в связи с чем?
Процедура ЭКО.
Да.
Ну, на самом деле есть такое понятие, как осложнение ЭКО. И, в общем, конечно, от них никто не застрахован, потому что любое оперативное вмешательство это влечет за собой небольшой процент осложнений. А здесь есть некая инвазия, то есть мы пунктируем фолликулы. Доступ у нас, в общем, достаточно безобидный для пункции, но, тем не менее, пункция происходит. То есть это наркоз небольшой, и вмешательство есть вмешательство. Конечно, могут быть осложнения. Для этого нужно подготовиться, то есть чтобы их избежать, нужно очень хорошо подготовить пациентку, очень тщательно, не пренебрегать абсолютно никакими рекомендациями обследования. То есть правильно и подготовленный пациент имеет минимум шансов на осложнение. Это мое твердое убеждение. Еще есть такое, в общем, грозное осложнение, как гиперстимуляция. Это осложнение, в общем, наверное, любой программы ЭКО, и с минимальной, и с максимальной, и с любой стимуляцией. Но здесь, опять же, действует то же самое правило. Правильно подготовить пациента, очень внимательно относиться к пациенту во время стимуляции, выслушивать женщину, иметь возможность, иметь время выслушать все жалобы, обращать внимание на соматическое состояние, обращать внимание на анализы, неформально относиться к подготовке, а, в общем-то, серьезно. И в таком случае всего можно избежать. Избежать и гиперстимуляции, которые на сегодняшний день крайне редко. Гиперстимуляция это немножко уже тянется за всеми репродуктологами из прошлого века, можно сказать, когда мы использовали препараты мочевые для стимуляции. Они полученные из ну, в общем, не самым хорошим способом. Сейчас, сейчас такие препараты используем редко. Сейчас в основном используются рекомбинантные препараты, полученные путем генной инженерии, из тимуса хомячков, специально выращенных для стимуляции. Они не несут такого тяжелого осложнения, как гиперстимуляция.
Поэтому все-таки, то есть,
справляемся.
Для того, чтобы запрограммировать лучший результат, предполагается вот такая подготовка стимуляции,
да,
яичников, да, женщин.
Однозначно.
То есть в естественном цикле ЭКО, ну, не проводится?
Проводится. В естественные циклы, я очень люблю естественные циклы. Есть женщины, которым показаны только естественные циклы, и никакая стимуляция им не подходит. Просто здесь нужно подготовиться к работе. Здесь пациентка должна понимать, что ЭКО в естественном цикле – это не более 10-12% наступления, частоты наступления беременности, и нужно подготовиться к работе. То есть понять, что каждый месяц нужно будет приходить к доктору в назначенное время, мониторить свой фолликул, то есть делать УЗИ и смотреть, как он хорошо растет. Выбирать день определенный, естественный цикл. Они совпадают, пункции, с выходными, праздниками. Здесь и доктор должен быть свободен и готов приехать и выполнить все это. И клиника должна работать, и пациентка должна понимать, что это работа. ЭКО в естественном цикле – это работа. Работа для двоих. Это гораздо более сложно, чем ЭКО в стимулированном цикле. Но эти программы, они имеют право на жизнь. Они иногда показаны пациентке, и иногда бывают ситуации, когда никакой стимуляции речи быть не может, только естественный цикл.
А вот вы говорили о том, что в матку подсаживается несколько оплодотворенных яйцеклеток.
В матку подсаживаются уже эмбриончики.
Эмбриончики.
Да,
эмбриончики.
Это уже детки практически.
Да, ну маленькие совсем.
Маленькие, да.
Да. Так вот эти маленькие детки, они же, их несколько же подсаживаются в матку?
Нельзя переносить больше, чем 2 эмбриончика, потому что может быть многоплодная беременность. Угу. То есть они могут прикрепиться все. Больше того, каждый из них может еще раздробиться, поделиться пополам.
Тогда то есть, может, несколько детей,
да,
сразу.
Да, и тогда будет многоплодная беременность. Любая многоплодная беременность, как мы все знаем, это патология, это не норма. И, конечно, когда двойня, это еще куда ни шло, но когда уже больше, чем двойня, это тяжело. Это, как правило, не очень здоровые дети, это не очень хорошее состояние женщины, тяжело вынашиваются они, тяжело рождаются, и в дальнейшем, ну, это сложно. Поэтому в идеале и в норме нужно переносить 1 или 2 эмбриона. Женщина, которая имеет рубцы на матке после кесарево сечения, после удаления миоматозных узлов, это всегда только 1 эмбрион. И это должны помнить не только женщины, но и репродуктологи. И, конечно, здесь нужно настраивать сразу женщину, что ни о каких 2-3 эмбрионах для переноса речи не идет. 1-2 максимум.
Юль, ну расскажите, есть же какой-то секрет, как определить, какой эмбриончик самый красивый, какой мальчик, какой девочка? Наверняка вот можно подсмотреть, что это такое внутри оплодотворенной яйцеклетки.
Эмбриончик. Ну, на самом деле, конечно, эмбриологи видят уже. Конечно, переносят самых красивых, да. И очень часто и в норме женщине показывают и рассказывают перед подсадкой. Есть фотографии, специальная аппаратура фотографирует, отслеживает. И мы показываем, вот посмотрите, у вас получилось там 8 красивых эмбриончиков. 3 совершенно одинаковых. Выберите нам одного, давайте вместе с вами выберем. Потому что, ну, конечно, по нормам существуют нормы, специальные нормы. Угу. Сколько бластомеров, какая оболочка, какие... Как развивался, как дробился эмбриончик. И, конечно, самых красивых переносим. Остальных криоконсервируем.
И вот что же с остальными происходит?
Остальных криоконсервируют. Криоконсервируют, замораживают. И использовать их можно в дальнейшем. Вот в Австралии, например, 2 года назад родилась девочка, сестре которой на тот момент было уже 7 лет. И девочка эта родилась и развивалась из перенесенного эмбриончика, который был сформирован 7 лет назад. Он пролежал в хранилище. родилась у них первая дочка, и через 7 лет они перенесли второй эмбриончик, и родился еще один ребенок.
То есть социальная ситуация такова, что женщина может иметь запас эмбриончиков,
да,
криоконсервированных,
да,
и через значительное количество времени...
Да, когда ей вздумается, да, когда они запланируют, можно переносить этих деток.
И я так понимаю, что вопрос переноса эмбрионов, он гораздо проще, чем забора.
Конечно. Да? Перенос эмбрионов в норме нужно, если нет противопоказаний, нужно делать в естественном цикле. Вообще, в естественные циклы в ЭКО это, ну, это такое благо, и нужно их делать, и я довольно много работаю с естественными циклами, и переносы должны быть в естественном цикле. И здесь плюс в том, что женщина ведь не использует вообще никаких гормонов. Когда мы делаем в естественном цикле, она не использует ни для поддержки беременности, не принимает ничего, но витамины максимум, потому что мы городские жители.
Или мы продолжим через короткий перерыв. Мы продолжаем разговор с Юлией Масесовой, руководителем отделения вспомогательных и репродуктивных технологий Центральной клинической больницы Управления делами президента. У нас есть еще немного времени, мы должны еще массу вопросов обсудить, касающихся этой уникальной профессии и вообще этой уникальной способности людей помогать таким вот проблемным бесплодным парам заводить долгожданных детишек. И в связи с этим я все же хотел бы еще спросить, я больше не буду цитировать Джами, я просто спрошу, на чем вырастают эти самые эмбриончики? То есть после забора, я опять возвращаюсь к технологии, потому что она наиболее интересная, после забора яйцеклетки, оплодотворенная...
Яйцеклетка помещается в специальную среду.
Да. Это что?
Это куриный желток? Такие... Нет, ну, среда...
Не так все просто.
Да, там есть и белковая среда, и небелковая. Они достаточно разные. Существуют специальные фирмы, которые все это производят. И наши, и европейские, и азиатские. И, в общем, там конкуренция тоже, в общем-то, своя, достаточно серьезная. В идеале, конечно, нужно делать так называемый сплит. То есть... брать несколько сред, 2-3 среды, получать, когда мы получаем яйцеклетки и происходит оплодотворение, то в течение вот всего времени, пока они у нас растут в инкубаторах, там 2-3-4-5 дней, они пересаживаются с одной среды на другую. И часто очень эмбриологи делят часть эмбриончиков на одной среде растет, часть на другой среде. Но это такая страховка, чтобы нам угадать, на какой среде все-таки им лучше, да, потому что заранее здесь очень трудно предугадать. Или если были неудачные попытки ЭКО, то обязательно просим принести эмбриологическую выписку, в которой написано, что на такой-то среде там ничего не выросло хорошего, например. Соответственно, на вторую, третью попытку мы уже возьмем другую среду, закажем. То есть такие возможности вот в нашей конкретно лаборатории есть. Мы можем заказать на сегодняшний день любую среду, которая существует в мире и сертифицирована, и разрешена для применения в России.
Но это никак не определит характер или там способности будущего
ребенка? Нет. Это определит только возможность забеременеть или нет. То есть вырастет у нас эмбриончик или не вырастет. Хороший.
Вот вопрос пришел от слушательницы по СМС. Она перенесла операцию в связи с удалением миомы матки, и проходимость маточных труб восстанавливалась. Разговор сказал о том, что существует, врач сказал о том, что существует спаечный процесс. Насколько в этой ситуации у меня, то есть у нее, есть перспектива восстановления и беременности?
Перспектива беременности,
экстракорпоральным методом, да.
Ну, во-первых, все пациенты, которые планируют операции на органах репродукции, то есть на матке, на яичниках, на трубах, они, конечно, и пациенты заинтересованы в дальнейшей беременности, они должны, прежде чем направляться на операцию, они должны быть проконсультированы репродуктологом. Почему? Потому что иногда, например, вот удаление миомы матки, это и восстановление матки после удаления миомы, процесс длительный, в течение года беременеть нельзя. Как правило, не разрешают, потому что остается рубец на матке. Этот рубец может быть несостоятельным во время предстоящей беременности. И золотая беременность, полученная сложным таким путем, она просто прервется на каком-то этапе, не дойдя до родов. Поэтому, конечно, пациентку нужно отправить к репродуктологу. И если у нее вдруг окажется, что снижен запас или запас фолликулов, то есть не очень хороший резерв, не очень хорошие шансы, выжидательную тактику здесь нельзя применять. То есть ждать долго нельзя. Клеточки, годы уходят, клеточки уходят, теряются. Мы можем предложить, и нужно предлагать таким пациенткам забор яйцеклеток. То есть мы забираем каждый месяц или каждые 2-3 месяца у нее яйцеклетки, оплодотворяем их спермой мужа. Эмбриончики замораживаем, но не переносим их ни в коем случае. Женщина восстанавливается, она лечит свою миому, которую удалили, лечит матку, восстанавливает матку. А через год, когда уже ей будет разрешено беременеть и вынашивать, мы в спокойном периоде, в естественном цикле, опять же, не применяя никаких гормонов, перенесем ей один эмбриончик. После любых операций на матке желательно не переносить два эмбриона, потому что двойни эти матки вынашивают плохо. Иногда не вынашивают совсем.
У нас вопрос от Анастасии. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень я рада, что так случайно попала на вашу волну. Хотела бы задать вопрос. Вот мне 27 лет, будет в октябре. Я абсолютно здоровая девушка, никогда не была беременна. У меня есть любимый человек, и вот мы на протяжении 5,5 лет у нас не может никак получиться. Мы обследовались, и у моего мужчины, у него неактивная.
Угу. Снижена подвижность.
Да, то есть она не то чтобы снижена, она, по-моему, вообще неактивная.
Угу. Ну, в данном случае, если обращение к урологу, к андрологу скорее, к доктору, который занимается мужским бесплодием, не принесло никаких результатов, конечно, нужно делать ЭКО. Нужно делать ЭКО.
Да, вот извините, я хотела задать вопрос. Я просто ходила уже не в одну клинику, и а возможно ли это сделать? Мне там такой вариант предложили забрать у донора. Я это абсолютно не хочу. Я хочу именно вот нашего ребенка.
Ну, тут нужно смотреть, насколько сперматозоиды, почему они изменены. Если у мужчины нет генетической патологии, то есть он обследуется тоже, дается кровь, смотрим кариотип, это специально, это генетический паспорт, собственно говоря, и мужчины, и женщины. И если у него генетических проблем нет, которые привели вот к такой ситуации, и которые могут привести к рождению больного ребенка, то, конечно, нужно пробовать. Нужно пробовать, существуют методики специальные, которые позволяют отобрать большим увеличением из большинства неподвижных или малоподвижных сперматозоидов, морфологически измененных, выбрать самого хорошего, ровного, красивого и им оплодотворить вашу яйцеклетку.
Извините, но это если они будут какие-то подвижные, хоть один из них, а если они вообще все неподвижные?
Неподвижными сперматозоидами тоже можно оплодотворять яйцеклетки при условии, что они не несут с собой генетических проблем, и ваше потомство будет здорово.
Вот я все хотел избежать обсуждения мужского бесплодия, но, видимо, это, конечно, проблема не менее актуальна, чем женская. То есть, что может служить у мужчин причиной бесплодной такой пары? Так сказать, низкая подвижность сперматозоидов, а что еще?
Отсутствие сперматозоидов. В эякуляте.
То есть это проблема воспалительных каких-то заболеваний этих мужских органов?
Во-первых, воспалительные процессы к этому приводят. Во-вторых, генетически обусловленные есть снижение спермы, которое обусловлено генетическими факторами. То есть есть ряд заболеваний у мужчин, ну, имеющих достаточно, не сказать, что широкое, но в бесплодном браке большое распространение, и они влияют тоже, есть такая так называемая делеция ZF локуса длинного плеча, Y-хромосомы, Y есть только у мужчин, у женщин его нет. И если присутствует эта делеция, то сперматогенез будет ухудшаться, и если он там 18 лет еще более-менее приличный, то в 35 лет, 37 такие мужчины уже могут оказаться вообще без нормальных, подвижных и здоровых сперматозоидов. Если это есть делеция, это не значит, что мужчине нельзя беременеть, да, и нельзя делать программу ЭКО. Можно, но мы их предупреждаем о небольшом количестве осложнений, немножко ниже процент частота наступления беременности. И, конечно, риск передачи потомства, если будут мальчики, они будут носить эту делецию тоже и тоже будут бесплодными.
Юлия Евгеньевна, скажите по секрету, мужчина действительно ответственен за пол ребенка? Или все-таки это репродуктологи определяют?
Нет, это не репродуктологи. Конечно, пол зависит от мужчины. мужчина...
Как ему постараться, чтобы был именно тот наследник
есть,
или наследница, да, который...
Есть мужчины, у которых никогда не получаются девочки, а есть мужчины, у которых никогда не получаются мальчики. Есть даже специальный анализ, но он, может быть, не вполне достоверный, фиш исследования спермы, но сейчас немножко уже изменились тоже методики, но достоверно сказать, что вот у этого мужчины никогда не родятся девочки, у этого никогда не родятся мальчики, конечно, мы не можем, но с вероятностью до 80% можно определить, да, за пол ответственный мужчина полностью. Либо он делится своей Y-хромосомой, либо он отдает только X.
Ну хорошо, вернемся все-таки к вашей процедуре. У нас есть еще немного совсем времени для ваших вопросов. Телефон студии 495-995-4 или короткий номер 3377. Юлия, ну вот это загадочная совершенно процедура. Она совершенно не стала яснее после вашего рассказа, но безусловно, прибавила интриги. И, конечно, мне даже самому захотелось еще завести кого-нибудь, используя такие технологии, которые существуют. А вообще очередь большая на эту процедуру?
Ну, да, бесплодных супружеских пар много на сегодняшний день. И больше с каждым годом, и это тоже уже всеми СМИ, везде все это обсуждается. Много супружеских пар, страдающих бесплодием. И увеличивается с каждым годом. Связано это с поздним вступлением в брак, с карьерным каким-то ростом. Пациенты не хотят, люди не хотят и превращаются потом в наших пациентов, беременеть, как это было раньше, сразу после вступления в брак, в свои 18, 19, 20 лет. Поздние браки, смена, беспорядочная половая жизнь, к сожалению, приводит к нарушению нормальному пассажу по маточным трубам эмбриончиков. То есть трубы просто-напросто становятся у женщины непроходимы. У мужчины портится качество спермы.
Но это, да, все-таки российская статистика? Или
нет, это мировая проблема, конечно, общемировая проблема.
Ну, а вот насколько это проблема, так сказать, поздней выявляемости? То есть... Люди живут,
да, здесь,
в браке.
Здесь, да, это
кто
тоже
должен вообще поставить вопрос? Многие, ну, знаете, если так уж переходить на библейские какие-то понимания, то многие считают, что ну не дает Бог ребенка, ну что ж, так вот и нужно. А врачи, которые могут вот это нарушить...
Врачи должны подсказать, конечно. Доктора, которые работают... Репродуктологи есть далеко не в каждой поликлинике, конечно же, даже не в каждом городе. И здесь, конечно, гинекологи и урологи должны объяснять женщине, что вот год – это максимум. Максимум год они могут ждать при половой жизни без контрацепции. Но не более того.
А вообще репродуктолог – это специалист, который рождается из акушеров-гинекологов?
Да, репродуктологи – это прежде всего, конечно, акушеры-гинекологи, и больше того, репродуктологи – это те акушеры-гинекологи, которые поработали и в оперативной хирургии, и в родильном доме, и уже накопив опыт работы с пациентами, уже увидев, как тяжело рождаются тройни, увидев, что такое разрывы матки по рубцу, увидев, что такое, какие проблемы бывают в операционной после неудач, да, к сожалению, это нужно все увидеть, прежде чем начинать работать с супружеской парой, с женщиной, и чтобы все это объяснить женщине, почему мы переносим один эмбрион. Ведь очень многие женщины говорят, принесите мне 3, 4, 5. Да? Но какие же 3, 4, 5? Только один, потому что ваша матка в состоянии выносить только один. И это все можно объяснить женщине и доказать, только имея, конечно, определенный опыт.
И я так понимаю, что больница, в которой вы работаете, Центральная клиническая больница управления делами президента, она имеет возможность, так сказать, осуществить вот эту проблему, решить, так сказать, под ключ. Если
да, у нас
преимущество. С момента оплодотворения до, так сказать, выхода.
Да,
out of baby, нет?
Take off baby. Да, преимущество нашего отделения, конечно, заключается в том, что мы находимся в составе акушерско-гинекологического корпуса, и в этом отношении и консилиумы в плане, там любой пациентки собираются практически мгновенно, и у нас можно и перед пункцией подготовиться, перед пункцией в программе ЭКО, и есть возможность сохранять беременность тут же с нашим же участием, конкретно с репродуктологами, которые переносили эмбрионы, совместно с гинекологами, совместно с акушерами, и, конечно, рожать у нас в роддоме.
Юлия Евгеньевна, ну, ваш рассказ был чрезвычайно интересен и полезен, особенно нашим слушательницам. Я вам чрезвычайно признательна, что вы пришли на нашу передачу. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Вот, у нас в гостях была Юлия Евгеньевна Масесова, репродуктолог, руководитель отделения репродуктивных технологий, вспомогательных репродуктивных технологий Центральной клинической больницы управления делами президента. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.